Сенатор Клишас. Да, тот самый.
Продолжаем разговор. Председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишас в эфире «Радио Спутник». Я Алексей Осин. Ну и вот проанонсировал я уже тему, она меня тоже заинтересовала. Но мы же понимаем, что наши золотовалютные резервы, равно как и имущество многих россиян, бизнесменов в частности, заморожено на Западе. То есть пока эти деньги лежат, и изыскиваются способы, каким образом отдать их Украине, вернее, не Украине, заработать на том, чтобы отдать их Украине. Вот я бы так сказал. Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова предложила идею продумать пока, так скажем, да, конфискации имущества уехавших граждан из нашей страны, вот, видимо, с февраля прошлого года. Вы как относитесь к подобного рода инициативам?
А мы с какой темы-то начнем? С конфискации российских активов или...
Нет, я просто как бы аналогию провел. Извините, что я удлинил несколько вопросов. Может быть, это была ошибка. И как вы вот к этой идее относитесь?
Вы интересную параллель провели. Ну, слушайте, действительно, мы говорим о том, что никаких правовых оснований у Запада нет для того, чтобы конфисковать собственность, имущество российских граждан или российские резервы, которые хранятся там в долларовой юрисдикции, в европейских юрисдикциях. Это так. И да, речь идет давно об этом. Да, по сути дела, с весны прошлого года. Почти год уже Соединенные Штаты, европейцы рассуждают о том, как было бы хорошо передать российские активы, государственные или частных лиц, там, на восстановление Украины, в помощь Украине. Но пока, я обращаю внимание, пока никакой юридически значимой, какой-то более-менее хотя бы удобоваримой схемы юридической, как можно это конфисковать и передать, не нашли ни Соединенные Штаты, ни европейцы. Хотя разговоры об этом идут постоянно. Вот это реально.
На трибунал, да? Надеются. Они же вот накануне, по-моему, выступили с идеей.
Вы знаете, если внимательно посмотреть, о чем они там говорят, то вы придете к еще одному парадоксальному выводу. Европейцы, да и американцы совершенно четко понимают, что единственный орган, который вправе создать трибунал, это Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. И они прекрасно понимают, что это невозможно. Никакие правительства, как бы они ни объединялись, европейские, американские, кто бы к ним не присоединился, у них нет никаких юридических возможностей создать этот трибунал, наделить его какими бы то ни было полномочиями. Поэтому это все тоже, знаете так, разговоры с целью больше сотрясения воздуха и удовлетворения какой-то внутри политической повестки в этих странах, потому что юридические реалии таковы, и это очень хорошо понимают политики и в Соединенных Штатах, и в Европе. Юридические реалии таковы, что трибунал невозможно создать, потому что действуют иммунитеты. В реальности невозможно активы конфисковать. Да, можно, это вот заморозка активов, мне термин как бы нравится, конечно, да, потому что никто не понимает, что это такое, да, что такое это заморозка.
Ну, мы пользоваться ими не можем, оплачивать государственный долг, например.
Не можем, но я вас уверяю, что, например, в кодексе Наполеона, который является основой гражданских кодексов и кодекс действующей Франции, гражданских кодексов большинства европейских стран, ни о какой заморозке активов речи быть не может. Там этого просто нет. Это политические, абсолютно лишенные каких бы то ни было юридических оснований, рестрикции, то есть ограничения, которые лишены каких бы то ни было законных правовых оснований. И вот мы в прошлый раз говорили в этой программе об этом моменте. Я просто хочу еще раз акцент на этом сделать. То, что сейчас европейские страны, по сути дела, запретили собственным юристам, юристам запретили уже работать с теми, на кого они налагают санкции, российских физических, юридических лиц. Помните, такие рекомендации выдала там Еврокомиссия, что ли, что не рекомендовано юристам, под страхом, в свою очередь, очередных санкций, европейским уже юристам, оказывать помощь российским клиентам. То есть они прекрасно понимают, что все это не имеет никаких юридических оснований и носит исключительно политический характер. И вот, несмотря на все разговоры, никто никакой юридически корректной с точки зрения законодательства американского, европейского схемы, как можно конфисковать резервы суверенного государства, как можно конфисковать активы людей, которые не совершили никаких уголовных преступлений, за что можно было бы получить конфискацию. Вот такой схемы нигде нет.
Они, кстати, да, и афганцам тоже не отдают, насколько я помню.
Они отдают, потому что они считают себя выше права, они считают, что они избранная нация, они считают, что им можно все, это мы про американцев сейчас, да, говорим, поэтому не отдают. Но это все до поры до времени. Кстати говоря, что афганцы сегодня, по-моему, было сообщение, сколько там государственный долг Соединенных Штатов? 34 триллиона? Да, сейчас у Конгресса, ну, по-моему, начинаются проблемы с администрацией Белого дома, и дискуссия начинается по поводу увеличения очередного лимитов для государственного долга. Вот вы говорите, они афганцам не отдают. А вы думаете, они отдадут своим кредиторам 34 триллиона долларов?
Ну, объявят это дефолт же, и все, и не отдадут.
Да, совершенно верно, это же смешно. Да? То есть, так что все кредиторы Соединенных Штатов, в общем, могут тоже подготовиться к санкциям. Потому что никто, конечно же, 34 триллиона долларов никому не отдаст. Но давайте к нашей, как бы, повестке вернемся.
Ага. Единственное, вот раз уж речь зашла, вы же написали у себя в Телеграме, что США государство банкрот, идеология основана на исключительности форма неонацизма. Банкрот и в экономическом, и в идеологическом смысле, я так понимаю, или в каком-то
одном? Я абсолютно в этом уверен, конечно, и в экономическом, и в идеологическом смысле, потому что все, что они творят по всему миру, они прикрывают просто голословными утверждениями о том, что они какая-то богом избранная нация. Ничего вам это не напоминает?
Ну а как же
богом
напоминает?
Богом избранная нация, которая себя назначила исключительной, политики, которые говорят о своей собственной исключительности национальной, о том, что в силу этой исключительности им можно все, не обязательно соблюдать нормы международного права, а весь мир должен жить по правилам, которые они устанавливают. Ну, по-моему, параллели тут прямые.
Беда в том, что многие страны, в том числе довольно уважаемые, с богатой историей, в общем-то, с этим соглашаются и ведут себя соответственно. А не в том, что они сами про себя говорят, мне кажется.
Это так. Но вот обратите внимание, да, президент, наш президент, Российская Федерация всегда говорили, что суверенитет – это огромная ценность. И, к сожалению, суверенных государств сегодня осталось намного меньше, чем членов Организации Объединенных Наций. Я боюсь, что меньше в разы, если не в десятки раз. Давайте попробуем эти суверенные государства перечислить. Не так много это времени у нас займет, если бы такая цель у нас сегодня стояла, да? Поэтому
Северная Корея, вопрос, например. Я без иронии.
Например, Северная Корея, кстати. Да. Я без иронии. Китай,
да.
Индия. Бразилия, Южная Африка, Аргентина. Да нет, мы можем...
Вы решили БРИКС перечислить и теми,
не
кто...
Только, да, не только БРИКС. Ну, не только БРИКС, но многие, кстати, ведь почему было объединение это БРИКС? Ну, в таком, в политическом плане. Что нужно как-то для того, чтобы противостоять диктату, в том числе экономическому, нужно как-то тоже собственные ресурсы уметь объединять для решения тех проблем, которые действительно ведь... Чем объясняется такая гегемония? Тем, что существуют проблемы глобальные, которые государство не может решить в одиночку. Но это не значит, что какое-то одно государство должно диктовать, как решать эти проблемы, или решать свои проблемы за счет других. Да? Да много таких историй. Проблематика, связанная с изменениями климата, с выбросами углекислого газа и так далее, и так далее. Тут примеров много. Тут много наворотили схем, по которым западные страны просто обогащаются за счет государств, скажем так, менее развитых. Просто новая неоколониальная политика.
Форма колониализма, да? Приобретают, да, довольно тонкий характер. Путин об этом говорил.
Новая неоколониальная политика. Она просто упакована теперь в красивые разговоры о экологической безопасности, еще о чем-то. А по сути дела ничего не изменилось. Западные страны находят схемы, как обогащаться за счет других.
Ну, кстати говоря, вот, чтобы закончить, это не только страны БРИКС, например, еще Иран и Куба, я бы сказал, они заплатили.
Иран, Куба.
Слушайте, заплатили за свой суверенитет. Тоже. Ну, в общем, Израиль да, тоже, согласен. Да?
Мы видим, насколько Израиль противостоит, и, кстати, очень мужественно противостоит очень многим там левацким движениям, и какое-то вызывает раздражение во всем мире. Давайте посмотрим, как в ЮНЕСКО, в других международных организациях голосуют по поводу политики, которую проводит Израиль. В общем-то, суверенная политика, это суверенное государство.
Ну, а теперь вот к первой части разговора. Некие вот такие параллельные идеи возникают и у нас. Но действительно возмущает. Люди уехали, значит, ругают нашу страну, наши ценности оскорбляют и так далее. И, в общем, живут с того, например, с той собственности, которая у них здесь осталась. Вот хочется же многим как-то им хотя бы немножечко отомстить, или не стоит? Это я же на народный язык перевожу.
Да, я понял, Алексей. Давайте просто попробуем все-таки понять, в чем суть этого вопроса. Вот сейчас лишить людей, которые уехали, и даже которые отрицательно высказываются о политике нашего государства, лишить этих людей собственности сейчас нельзя. Нет такого закона, нет таких юридических оснований, которые позволили бы нам лишить людей собственности. Это так, да? Давайте следующий вопрос себе зададим. А теоретически можно себе представить, что такой закон будет принят? Ну, наверное, да. Если мы примем решение и правовое, и юридическое, примем решение о криминализации такого рода деяний. То есть если то, что эти люди сделали, станет преступлением в будущем. Ну, кстати говоря, задним числом это сделать будет нельзя. Угу. Да?
Уголовный закон... Ну, вы закон о, вот о спецоперации, да, дискредитации ВС. Вы
нет,
это имеете
никакой, в виду? Нет, я не это имею в виду. Угу. Для того, чтобы конфисковать собственность человека, сейчас этот человек должен совершить уголовное преступление. И мало того, нужно доказать, что эта собственность была получена в результате незаконной деятельности, преступной деятельности, либо эта собственность является средством совершения преступления. По сути, вот так сейчас работает российский уголовный закон. То есть можно конфисковать у преступника, у человека, который совершил уголовное преступление, собственность только в том случае, если она нажита преступным путем, либо если он использует это в качестве способа, орудия совершения преступления, эту свою собственность. Вот так сейчас есть. Да? Это некая наша юридическая данность. Можно ли криминализовать? Ну, теоретически можно. Тогда нужно поменять все в Уголовном кодексе вплоть до общей части. Да? Готовы ли мы к такого рода вещам? Ну, большой вопрос. Этот вопрос обсуждают депутаты Государственной Думы, там политики, общественные деятели. Давайте попытаемся понять, есть ли у нас основания такие, политические или юридические, для того, чтобы такой закон принять. Ну, подлежит обсуждению. Я, собственно говоря, не возражаю против такой дискуссии, потому что, да, люди, наверное, должны сами определиться, за какой сценарий, да, в дальнейшем они выступают.
Не, но... Понятно, что если это сработает сейчас, то потом может сработать и в отношении других людей. И вот как раз, если опять с Западом параллель проводить, если они собственную деловую репутацию спустили в унитаз, ну так это отыграется в любом случае. Но я не об этом. Вот смотрите, у нас есть, например, некий персонаж, который живет за границей, сдает здесь квартиру и донатит ВСУ Украины. Вот как здесь быть? Он использует деньги, зарабатываемые законным способом, сдавая свою площадь.
Слушайте, если вы хотите криминализовать это деяние, да, если вы хотите принять соответствующий закон, то можно сделать. Как здесь быть? Нужно проанализировать это, посмотреть, не подпадает ли его действие сейчас под какие-то статьи Уголовного кодекса. Если нет, можно такую ситуацию, как вы описываете, можно ее разобрать и принять поправки в Уголовный кодекс.
Ну, а вот, если он, условно, Азову оружие покупает? Азов у нас запрещен, человек его вооружает, используя деньги. Это может как уголовное деяние рассматриваться? Я вас как доктор юридических наук спрашиваю.
Может, да, может. Может в данном случае, если он финансирует террористическую или экстремистскую организацию.
Понятно. И второй вопрос. Хорошо, ладно, конфискация, это я тоже категорически против, если честно. А вот ограничить возможность людей пользоваться своим имуществом, например, там, не знаю, запретить продажу, запретить коммерческое использование или что-то в этом роде, это тот же самый круг, да, или это какой-то другой юридический казус?
Нет, собственность – это право, которая состоит в том, чтобы владеть, пользоваться и распоряжаться своим имуществом. Да? Это базовые вещи, которые прописаны уже в нашем гражданском законодательстве, в гражданском кодексе. Поэтому любые ограничения права собственности должны иметь твердые юридические основания. Поверьте, я абсолютно уверен в том, что даже те, кто вот так сейчас выступает за то, чтобы как-то изымать собственность, ограничивать людей – подумайте о том, что основания, если они появятся, они затронут абсолютно всех граждан страны и тех, кто сейчас за это выступает. Это очень опасная вещь. Скользкая если мы готовы дорожка. К тому, чтобы попробовать это сформулировать и ввести такие основания, ну, это требует серьезного политического и правового анализа.
Хорошо, с другой стороны, такой я въедливый сегодня, извините, зайду. Вот сейчас обсуждается очередной пакет санкций против России. В частности, эти пакеты, там есть индивидуальные рестрикции. Предыдущий, например, касался Корчевникова, Лепса, Пучкова, Никиты Сергеевича Михалкова. И действительно, если бы или если у них есть имущество, какие-то средства на Западе, то каким-то образом права их ущемляются в связи с этими санкциями, да? То есть тут вопрос вот о чем. А по отношению вот к другим людям санкции можно ввести? Ведь это такое теперь модное понятие. Это другой юридический казус?
Теоретически можно, наверное, ввести. Но опять же, мы же с вами говорим о том, что все эти ограничения, которые вводятся в отношении наших граждан, они носят исключительно политический, а не правовой характер. Вот давайте все-таки, знаете, мне нашу правовую систему жалко, потому что эта правовая система служит гарантом наших с вами прав и свобод. Не тех, кто уехал, не тех, кто там покинул страну и как-то там занимается шельмованием российской армии, но эта правовая система в первую очередь служит гарантом наших с вами прав и свобод. Можете свободно распоряжаться собственным имуществом, деньгами, квартирами и так далее. Я не понаслышке об этом говорю. Я живу лично под санкциями с 2014 года. Поэтому, когда там публикуют очередной список лиц, ну, слушайте, публикуют. К этому просто нужно спокойнее относиться и к тем ограничениям, которые они вводят. Но, кстати, очень важно понимать, что есть уже прецеденты, есть примеры, когда люди, предприниматели приходили в европейские суды, и суд отменял санкционные меры, которые были введены в отношении этих граждан, потому что нет оснований юридических для таких ограничений. Это исключительно политические рестрикции. Мы, наша страна, мы по такому пути не идем пока, во всяком случае. Мы политические рестрикции не вводим. Мы свою конституцию, правовую систему уважаем.
Ну вот я в вашем голосе услышал иронию, когда вы говорили о санкциях. Тем не менее, девятый пакет уже на подходе. К нему стоит относиться как и к предыдущим, ну, наверное, 3-4, потому что первые это действительно серьезные были, или как-то иначе?
Знаете, а я тоже уже высказывал свою точку зрения по этому вопросу. Я думаю, что у Запада уже, по большому счету, нет другого выхода, как постоянно выдавать на гора эти новые пакеты, ну потому что санкционный режим, по большому счету, не работает. Ну, во всяком случае, он не работает так, как они на это рассчитывали. Если воздействие на российскую экономику, на наши с вами права негативные, отрицательные от этих пакетов санкций, конечно, да. Но работает ли этот санкционный пакет так, как рассчитывали западные страны? Конечно, нет. Они это тоже прекрасно понимают. Но ведь невозможно же объяснить собственным гражданам, что все, что они делали, абсолютно бессмысленно с точки зрения целей, которые они делали. Да, мы ведь не должны забывать, что эти пакеты встречают ответные действия Российской Федерации, и огромные убытки несут и люди, и бизнес западный. Это все обоюдоострые вещи. невозможно сейчас людям объяснить по прошествии нескольких лет, что все это было бессмысленно. Надо говорить, нет, вот надо еще поднажать здесь, принять 9-й, 10-й, 25-й пакет. В конечном счете, надеясь на то, что как-то это поможет им продвинуться в решении той задачи, которую они перед собой поставили. А они поставили перед собой задачу смена в стране политического режима и лишение страны суверенитета. Вот в чем состоит их задача. А лишение страны суверенитета приведет к одной простой вещи. Все наши с вами права превратятся в фикцию. На все.
Ну да, да, это назад нельзя провернуть как фарш, да, и нельзя запихать пасту обратно в тюбик. Вот теперь несколько слов о, может быть, о лицемерии, о двойных стандартах. Часто приходится об этом говорить. Тут появилась информация о том, что Соединенные Штаты тайно спонсируют запрещенную в России экстремистскую организацию «Исламское государство». Об этом спецпредставитель президента по Афганистану за мир Кабулов сказал. Чтобы бороться с Талибаном, который не нравится Соединенным Штатам, вот, собственно говоря, такие вещи и происходят. Ну и плюс тому, чтобы там влиять на обстановку в Средней Азии. Как вы считаете, можно ли одно зло или там одного нехорошего человека с помощью другого каким-то образом урезонивать, скажу так?
Слушайте, это американцев не интересует, можно ли одного урезонивать с помощью другого. А кто создал-то это исламское государство, которое у нас запрещено? Американцы и создали. Благодаря чьей политике это государство смогло на какое-то время подчинить территории, да по сути дела, нескольких ближневосточных стран? Благодаря Соединенным Штатам. А ранее они создали Аль-Каиду, потом они за Аль-Каидой гонялись, потом они создали ИГИЛ, потом они уничтожали ИГИЛ. Потом мы не знаем историю с Талибаном, да, но я допускаю, что контакты были и с Талибаном. Все зависит от того, против кого американцы направляют эти свои усилия и этих своих друзей, скажем так. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, что такие контакты есть. И, конечно же, Соединенные Штаты всячески будут стремиться к тому, чтобы разжечь в Афганистане новую войну. Потому что они позорно оттуда бежали, бросили всех, включая своих союзников, афганцы, которые с ними работали, сотрудничали. Они прекрасно понимают весь ужас этой ситуации, потому что все, кто сотрудничали и сотрудничают в разных странах мира с американцами, смотрят, например, Афганистан и понимают, что с ними в любой момент поступят так же. Вот, собственно говоря, результат американской политики в Афганистане.
А многие нам пеняют, что мы с Талибаном имеем какие-то дела. Она, кстати, тоже запрещенная в России организация, тем не менее ее представители вроде даже в Москве были.
Россия является одним из гарантов стабильности в этом регионе, в Средней Азии. У нас есть обязательства и соглашения со среднеазиатскими государствами. Есть граница с Афганистаном. У нас нет выхода. Мы должны обеспечивать безопасность свою и своих союзников на этой территории. И мы вынуждены в определенных объемах, конечно же, контактировать с любым правительством, которое будет контролировать Афганистан. Это реальность. Это реальность.
Ну, у нас есть наши представители, полминутки.
Даже с неонацистской хунтой в Киеве мы вынуждены контактировать по ряду вопросов. Например, обмен пленными. Да? Это же происходит.
Ну, то есть, вот, а что тут хуже? За ИГИЛ против Талибана или за Талибан против ИГИЛа? Такой, я не знаю, это народный вопрос.
Зависит от целей. От целей, которые ты перед собой ставишь.
Спасибо большое, Андрей Александрович, представитель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, доктор юридических наук, профессор Андрей Клишес в эфире «Радио Спутник», и я, Алексей Осин. Ну, а на этом мы с вами прощаемся. Удачи и счастливо.
Сенатор Клишес. Да, тот самый.